Приветствую, дорогая церковь, дорогие гости. Перед сегодняшней молитвой мне хотелось бы предложить небольшое рассуждение на тему, которая, в общем, нам достаточно известна, на нее нередко и проповеди говорят, и мы между собой рассуждаем. Давайте прочитаем отрывок из Евангелия от Матфея. Довольно известная, это 7 глава с 1 стиха. Евангелие от Матфея, 7 глава с 1 стиха. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Известные слова, не правда ли? Действительно, часто обсуждаемые, и, в принципе, хоть и трудновыполнимые, но, по крайней мере, понятные. Да? То есть ясный запрет, понятно на что. Но давайте прочитаем еще один отрывок из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, тоже 7 глава. Я прочитаю 24 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 24 стих. «Не судите по наружности, но судите судом праведным». А вот с этого момента вообще ничего не понятно. Так судите или не судите? Такое впечатление, что здесь мы видим противоречие. И, собственно, как это обычно бывает с библейскими отрывками, которые, казалось бы, противоречат друг другу, на самом деле противоречия нет, я бы даже сказал напротив. Один стих, один отрывок фактически объясняет другой, то есть они находятся в такой взаимозависимости. И вот, собственно, для того, чтобы увидеть, о чем все-таки идет речь, да, потому что мы очень часто подходим к библейскому учению с такой точки зрения очень простой. Так что мне делать, да, конкретно? Вот, например, заходит речь о пожертвованиях. Сколько я должен пожертвовать? Да, вы мне, пожалуйста, там до нуля назовите, вот тогда мое сердце будет спокойно. На самом деле, собственно, Писание зачастую абсолютно прямые ответы, да, там до нуля, до буковки, ответа не дает. Часто приходится выбирать, то есть останавливаться на каком-то собственном варианте, который, кстати, зачастую может быть характерен именно вот для данного этапа моей жизни и соответствующих отношений с Богом. Потому что придет другой этап, и вполне возможно что-то изменится в ту или в другую сторону. Поэтому, собственно, опять же, в нашем случае Писание не дает конкретного ответа, судить или не судить. В любом случае, где граница, судим мы или нет? Мы что, друг друга не обсуждаем, а друг друге вообще ничего не говорим? А уж если затрагиваем речь о ком-то, нам что, все в человеке нравится и в нем действительно все так, как должно быть? То есть где эта граница между обсуждением и осуждением, да? Она довольно зыбкая. Итак, о чем говорит Иисус? И какие ответы, какое наставление Он нам дает вот с позиции этих двух, казалось бы, как я сказал уже, двух противоречащих себе друг другу стихов. Ну, давайте разбираться. Первое, я думаю, на что стоит обратить внимание, это на аудиторию. Кому Иисус говорит в первом случае в Евангелии от Матфея, и кому Он все-таки говорит во втором случае? Потому что, согласитесь, что даже использовать одно и то же слово в разных контекстах, оттенок смысла получается немножко разный. Даже при использовании одного и того же слова, да? Речь, она все-таки штука живая. Итак, кому обращается Иисус в Нагорной проповеди? Ну, не будем сейчас подробно говорить, давайте вспомним просто, ну, какие-то основные моменты. Итак, Нагорную проповедь, по сути, Иисус обращает к народу, который ему всецело доверяет, да? То есть рядом с ним люди, пусть не являющиеся его, возможно, прямыми какими-то учениками, да, не входящих там ни в число 12, ни в число 70, но, по крайней мере, это люди, которые, безусловно, расположены к Иисусу. Они расположены его воспринимать, и они заранее доверяют ему. Соответственно, это накладывает определенный отпечаток и на их восприятие. Они воспринимают Христа без особой критики, они верят Ему, поэтому принимают. И когда Иисус говорит «не судите», они сразу же это воспринимают. Они сразу начинают обдумывать эти слова с той точки зрения, а как мне действительно это применить? Да, то есть они, у них не возникает мысли, да ну, это все ерунда, да это невозможно, да что-то ты не то говоришь. То есть у них довольно позитивный настрой, положительный настрой. Они хотят это выполнить, и они думают как. И фактически Иисусу нужно только как бы, ну, лишний раз закрепить этот момент. То есть он сразу же вот этим доверяющим ему людям дает еще один какой-то такой своеобразный довод. Да? Он говорит, почему не стоит судить? Ну потому что каким судом будете вы судить, таким и как, так же и к вам будут относиться. А вы точно отдаете себе отчет в том, что говоря о другом человеке, вы говорите так и то, чтобы вы хотели, чтобы о вас говорили подобное в подобном случае? Чаще всего получается, что нет. То есть я, рассуждая о каком-то человеке, не хотел бы, чтобы этот же человек с кем-то подобным образом обсуждал меня. Чаще всего так и бывает. Поэтому Иисус говорит очень простые слова. Но о чем же тогда идет речь во втором тексте, да, где Иисус не дает никакого запрета, хотя по логике вещей, исходя из первого отрывка, должен был бы повторить те же самые слова. Тем не менее, он говорит, судите судом праведным. То есть, никакого запрета, наоборот, он позволяет судить, хотя тоже при этом ставит условия, давайте разбираться здесь. Итак, кому обращено вторые слова? Фактически к противникам, к оппонентам, людям, которые выискивают как раз и выискивают намеренно, в чем бы Иисуса подловить. То есть это вот такое вот книжническо-фарисейское окружение. Это именно противники Христа, противники идейные, которые через какое-то время превратятся в совершенно откровенных противников, которые приведут к тому, что Иисуса казнят. И они сознательно будут уже идти к этому. То есть здесь мы видим совершенно другое окружение. Если бы Иисус сказал «не судите», то есть что-то запретил этим людям, первая их реакция, да, кто ты такой, чтобы нам что-то запрещать? Мы сами знаем, как нужно делать. Мы Библию читаем, мы в ней неплохо разбираемся достаточно. Ты не из фарисейского рода, ты не учитель, ты просто какой-то самозванец, за которым просто ходит толпа увлеченных им людей. И поэтому твои слова и твои запреты для нас не имеют никакой силы. Иисус, собственно, им и не запрещает. Но условия, обратите внимание, фактически то же самое. Вы судите? Судите, но судите праведно. То есть Иисус ставит условия, с которым даже его оппоненты поспорить не могут. Если уж и судить, то судить праведно. Итак, по сути, вот уже вырисовывается, что в поставленных Господом условиях мы слышим одно и то же условие это по сути. Что он обращается к первой аудитории, да, которая расположена к нему и доверяет, что он обращается ко второй аудитории, которая очень критично и весьма негативно к нему настроена. Условие одно и то же. Судите праведно. Что значит судить праведно? Ну, фактически здесь, наверное, следовать логике и закону совести. То есть исходить из принципа максимальной пользы. Да? Пользы для меня, пользы для другого, но и в первую очередь для пользы другого. Вот давайте обратим внимание еще раз на контекст, в котором происходит рассуждение во втором отрывке, в Евангелии от Иоанна. Давайте чуть-чуть посмотрим выше и посмотрим, ну, о чем, собственно, идет речь, да? Как складывается ситуация, которую Иисус фактически завершает прочитанной нами фразой. Итак, я прочитаю с 21 стиха, 7 глава Иоанна, с 21 стиха. Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Итак, что под праведным судом имеет в виду Иисус? Давайте так, другой вопрос задам. Какую позицию занимают фарисеи и какую позицию занимает Иисус? Фарисеи смотрят в первую очередь на буквальное выполнение предписания. Да? Так заповедано, так мы и делаем. Все, что сверх этого, неправильно. То есть фактически это есть исполнение заповеди без рассуждения. И если человек не вкладывает в исполнение заповедей ни мозги, ни совесть, ни сердце, очень быстро заповеди превращаются в некие окаменелые такие законнические постановления, которые, по сути, сохраняясь вроде бы по форме, абсолютно теряют свой смысл давать пользу человеку, потому что фактически они уже приносят вред. Я не знаю, какой пример здесь можно привести. Ну, представьте, свежий хлеб и засохший. По виду может быть одно и то же, а по сути уже далеко не одно и то же. Да? И отношения, соответственно, разные. То есть форма в данном случае, она не гарантирует той пользы, которая была изначально заложена. Итак, фарисеи не прикладывают, да, ни сердце, ни совесть. Все, есть форма, ее надо выполнять. Иисус же судит по сути. Он суть достает из заповеди. И фактически напоминает фарисеям, вспомните, при каких обстоятельствах возникло обрезание. Кстати, давайте действительно вспомним, так, буквально в двух словах, что называется. Впервые обрезание было применено когда? В Ветхом Завете. И фактически обрезание есть символ личной жертвы. Я проливаю свою кровь, да, то есть младенец как бы использует свою кровь для, ну, не полного искупления, но некого частичного искупления. То есть фактически это один из прообразов жертвы. Пролитие крови для того, чтобы Бог даровал мне некое благословение. Но давайте так, разве Бог изначально, вот давайте так, другой вопрос задам. А когда впервые была принесена жертва? Она была принесена еще Авелем. Существовали ли какие-то положения о жертвоприношении в тот момент? Никаких. Бог никогда не давал никаких положений. Смотрите, у Авеля не было заповедей ни как строить жертвенник, никакие ритуалы применять для того, чтобы приносить жертву и поклоняться Богу, ни вообще как эту жертву приносить, никаких инструкций не было. Авель просто выполнял суть. Для того, чтобы Бог помиловал меня, нужно принесение крови. Крови невинной. Поэтому тут либо кровь младенца, да, в виде обрезания, либо кровь животного, которое по природе своей согрешить не может. Итак, выполнение сути. Это уже впоследствии, да, началось как бы оформление в определенные ритуалы те или иные действия. То есть вот эта суть начала приобретать определенные конкретные формы. Но формы Бог никогда не закреплял. И поэтому Иисус здесь вот как раз и напоминает. Он говорит, формы-то пришли к вам от отцов. Вы на них делаете основной акцент, а на самом деле этого делать нельзя. Форма всегда вещь второстепенная. Она может меняться. Главное, чтобы суть сохранялась. Итак, поэтому Иисус говорит, я-то не согрешил. Я согрешил против ваших форм, да, но я не согрешил против сути заповеди Божьей, я наоборот ее выполнил, а ваши формы фактически ее уже нарушают. Они приносят не пользу, они приносят вред человеку. Человек перестает понимать, для чего он это делает. То есть делает вроде бы правильно, а для чего не понимает. Поэтому и результат этой заповеди, он как бы в человеке не воплощается. Итак, Иисус, как бы объясняем эту ситуацию, говорит, судите судом праведным. Смотрите на действительно главные вещи. И вот фактически давайте теперь суммируем, да, о чем мы с вами говорим. Так судите или не судите? Почему Иисус дает вроде бы, казалось бы, четкий запрет в первом случае, да, обращаясь к людям, которые доверяют Ему? Не судите, да не судимы будете, потому что каким судом судите, таким и вас будут судить. Итак, в общем-то Иисус, как мы видим, здесь не запрещает. Он объясняет, почему этого не стоит делать. Не потому, что нельзя этого делать, а почему не стоит делать. Потому что, каким судом судите, таким и вы будете судимы. Судите судом праведным. То есть, фактически мысль Иисуса следующая. Судить можно, а сможете? Сможете судить так, как нужно судить? И вот когда человек действительно желает судить судом праведным и, соответственно, оценивает суть себя в качестве судьи возможного, оценивает беспристрастно, могу ли я быть праведным судьей, скорее всего, я приду к выводу, что нет. Мною движут страсти, эмоции, обиды, да чего угодно, но только неправедность. И вот, приходя к этому выводу, Иисус как раз и говорит, не то, что нельзя судить, да, Он говорит, лучше не судите, все равно не получится. То есть, можно ли? Можно, но так, как нужно, не сможете. Вот в чем дело-то. Судить можно, просто не получится. И вот, наверное, вот этот урок как раз Иисус нам и напоминает. Он не запрещает, потому что, честно говоря, в прямых запретах зачастую мало пользы. Поэтому прямых запретов, четких и окончательных, в Библии очень мало. Ну, не знаю, 10 заповедей, наверное, да? Не прелюбодействуй, не кради, не лги. То есть вещи, которые принципиально запрещены. Но есть вещи, которые Господь не запрещает. Например, запрещает ли Он гнев? Нет. Но праведный гнев – это то, что нам по большей части недоступно. То есть, в принципе, можно, но получится ли сделать правильно? И вот здесь как бы мы ищем вот этой праведности. Мы ищем, оценивая ситуацию, оценивая свое собственное состояние. И в этой оценке, в этом процессе, в этом поиске мы приходим к правильным выводам. Иисус не запрещает, Он призывает к рассуждению. Поэтому дай нам Бог каждый раз оценивать себя, рассуждать о себе и приходить к правильным выводам, даже тогда, когда это, может быть, не очень приятные выводы. Можем ли мы судить? Можем. Но получится ли? Аминь.